Было совершенно ясно, что он потешался над его превосходительством и над всем обществом, прикидываясь консерватором. Ему бывало явно не по себе, когда кто-нибудь угадывал его мысли. Полифоническая вокальная музыка — это изобретение прогрессивного варварства — стало, разумеется, объектом его консервативного покровительства, как только совершился исторический переход от нее к гармонически-аккордовому принципу, а вместе с тем к инструментальной музыке двух последних столетий. Но таковая объявлялась упадком, упадком великого и единственного настоящего искусства контрапункта, священно-холодной игры чисел, которая, слава Богу, не имела еще ничего общего с профанацией чувств и нечестивой динамикой. Этот упадок захватил уже великого Баха из Эйзенаха, которого Гёте совершенно справедливо назвал гармонизатором. Будучи изобретателем темперированного клавира, а значит, способа многозначно толковать и энгармонически видоизменять любой звук, а значит, новейшей романтической модуляционной техники, он заслуженно получил то суровое прозвище, которым наделил Баха веймарский мудрец. Гармонический контрапункт? Его нет в природе. Это ни рыба, ни мясо. Смягчение, разжижение и фальсификация, преобразование старой и подлинной полифонии, воспринимавшейся как взаимодействие разных голосов в гармоническую аккордовость, началось уже в XVI веке, и такие люди, как Палестрина, оба Габриэли и наш славный, красующийся по соседству на площади Орландо де Лассо, не к чести своей уже приложили здесь руку. Габриэле Андреа, 1510-1586, и его племянник Габриэле Джованни, 1557-1612, итальянские органные композиторы. О да, эти господа более других очеловечили для нас понятие вокально-полифонического искусства и потому представляются нам величайшими мастерами данного стиля. Но объясняется это просто тем, что по большей части они уже находили удовольствие в чисто аккордовом строе, а их манера трактовать полифонический стиль уже довольно скверно смягчалась оглядкой на гармонические созвучия, на соотношение консонансов и диссонансов. Пока все удивлялись, забавлялись и преклонялись, я пытался встретиться глазами с Адрианом, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на него эти досадные речи. Но он отвел от меня взгляд. Что касается фон Ридезеля, то главный интендант пришел в полное замешательство. «Пардон», — говорил он, — «позвольте, Бах, Палестрина». Эти имена были освящены для него авторитетом консерватизма, а тут их переносили в область модернистской растленности. Он сочувственно соглашался, но вместе с тем был так взволнован, что даже вынул из глаза монокль, отчего лицо его лишилось последнего проблеска мысли. Не менее туго пришлось ему, когда культурно-критические разглагольствования Брейзахера коснулись Ветхого Завета, а, стало быть, сферы личного происхождения оратора, темы еврейского племени или народа и духовной его истории, продемонстрировав и здесь крайне двусмысленный, грубый и при этом злобный консерватизм. Послушать его, так упадок, поглупление и утрата всякого контакта со старым и подлинным заявили о себе столь рано и в столь почтенном месте, что об этом никто и думать не смел. Могу только сказать, что в общем его рассуждения были до смешного абсурдны. Такие почитаемые каждым христианином библейские персонажи, как цари Давид и Соломон, а равным образом и пророки с их болтовней о Боге Небесном, были для него уже захудалыми представителями обескровленной поздней теологии, понятия не имевшими о старой и подлинной иудейской сущности народного Элохима Ягве. и видевшими только загадку первобытных времен в обрядах, которыми служили этому национальному богу, или, вернее, добивались его физического присутствия в эпоху подлинной народности. Элохим — племенной бог. Особенно доставалось от него премудрому Соломону. Он так на него нападал, что мужчины только посвистывали сквозь зубы, а дамы удивленно ахали. «Пардон», — говорил фон Ридезель, — «я мягко выражаюсь. Царь Соломон, его величие, не пристало ли вам?» «Нет, ваше превосходительство, не пристало», — отвечал Брейзахер. «Это был эстет». Эстет, обессилевший от эротических наслаждений, а в религиозном отношении прогрессивный тупица, что очень типично для вырождения культа действенно присутствующего национального бога, носителя метафизической силы народа, в проповедь абстрактного общечеловеческого бога на небесах, то есть от религии народной к всемирной религии. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать скандальную речь, которую он произнес после сооружения первого храма, и в которой спросил, может ли жить Бог среди людей на земле. Словно вся задача Израиля не состояла в том, чтобы создать Богу жилье, шатер, со всеми средствами заботиться о его Бога постоянном присутствии. А Соломон преспокойно витийствует. «Небеса тебя не объемлют. Насколько же меньше храм сей мною воздвигнутый?» Это вздор. Это начало конца, то есть выродившегося представления о Боге, характерного для псалмопевцев, у которых Бог уже окончательно отправлен на небо и которые упорно поют о Боге Небесном, хотя Пятикнижие не знает такого места пребывания божества, как небо. Там Элохим шествует среди народа в огненном столпе. Там он хочет жить в народе, ходить среди народа и иметь стол для закланий, избегая позднейшего худосочного и филантропического словца «алтарь». Кто бы подумал, что псалмопевец заставит Бога спросить, «Разве ем я мясо быков и пью кровь козлищ?» Вложить такой вопрос в уста Бога — это нечто неслыханное, фривольный плевок просвещения прямо в лицо Пятикнижию, четко определившему жертву как хлеб, то есть как доподлинную пищу Ягве. От этого вопроса, а, впрочем, уже и от речей премудрого Соломона, всего один шаг до Маймонида, слывущего величайшим раввином Средневековья, но, по сути, аристотелевого выученика, ухитрившегося толковать... Тут он засмеялся. «Жертву, как уступку Бога языческим инстинктам народа». Итак, жертва из крови и жира, которая когда-то, посоленная и приправленная пряностями, кормила Бога, давала ему плоть, является для псалмопевца всего только символом. До сих пор помню, какие неописуемо презрительные интонации были в этом слове у доктора Брейзахера. Закалывают уже не животное, а как ни невероятно, благодарность и смирение. «Кто заклал благодарность, — говорится теперь, — тот меня почтил». И в другом месте. «Жертвы Богу — суть покаяния». Словом, все это давно уже не народ и не кровь, а жиденькая гуманистическая похлебка.